Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели, чтобы как можно больше людей присоединились к «Обсудим» и увидели и «Обсудим» на Breakfast Show. Тем более, что обсуждать будем, конечно же, все самые последние новости. Новости из Москвы, новости дипломатии, из Большой Семерки, из НАТО, вместе с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, действительно, самая массированная атака на Москву, и атака, которую невозможно было, кажется, не заметить, хотя российская пропаганда сделала все, чтобы ее не заметить. Более 180 беспилотников, пожары на территории крупнейшего НПЗ в Капотне, много различных пунктов пожара, и, конечно же, сообщения российской пропаганды не отличаются оригинальностью. Понятное дело, что говорят они о том, как все сбили и так далее, но поражены даже жилые дома в Жуковском, Чехове, Электростале, задет торговый центр «Садовод». Ну, действительно, вот как-то с московской ПВО не задалось, а рост украинских возможностей явно виден наоборот. Ну, важно сказать, что, конечно, может быть, даже не число интересует, а то, что объект в черте города горит второй раз за трое суток в пик топливного кризиса. Ну и, может быть, кризис еще будет усугубляться, конечно, в этой связи. Но тут действительно очень-очень сильный удар и огромное количество в этой связи разных комментариев вне России. Но ведь режим десятилетиями продавал картинку. И продавал картинку похорошевшей Москвы, продавал картинку красивых патриарших прудов, продавал картинку, я не знаю, что там, значит, еще мед, фестиваль меда и так далее. Образ Москвы как города, до которого война не дотягивается и не дотянется никогда. Что для вот этого негласного контракта значат вот эти все картинки, которые мы сейчас видим? Вертикаль вообще может признать хотя бы эту проблему?
Ну, мне кажется, тут я бы начал с какой-то политологической части, что это вот контракт, социальный договор. Но это же просто образ. Вот придумал еще, по-моему, какой-то там Жан-Жак Руссо или кто-то вроде него, там, в эпоху просвещения 18 веке. Вот этот вот образ, как люди договариваются жить между собой. И вот возникло это понятие общественный договор. И у нас тоже, наши политологи, начали это везде использовать. И такое впечатление, что действительно есть договор. Вот есть власть, есть люди, они договорились. Но нет никакого договора. Вот со мной никто договор не заключал. Мне Путин не звонил, не говорил: Борис Анатольевич, ты как, вот если я тут диктатуру установлю, а ты будешь жить нормально, только вот не лезь никуда. Не было такого. Ни у кого не было, и у вас не было. И вот.
И у
Поэтому это...
зрителей,
И у
предполагаю, тоже не
зрителей, я
было.
думаю, ни у кого не было. Да. И там, у Арсения Львовича какого-нибудь нее тоже не было. Вот, хотя это вопрос. Но, то есть, это же на самом деле было по-другому. То есть, власть делала какой-то маленький заход на ранее контролируемую ими площадку, пространство общественное, и смотрела на реакцию. Реакции не было никогда такой вот: идите нафиг. Ну, максимум были вот как писки какой-то вот маргинальной по их меркам оппозиции. Все, ну и дальше. Мы же не можем сказать, в каком году Путин установил диктатуру. Вот как был какой-то вот день, когда вот можно точно сказать переворот? Нет, это же вот так оно медленно росло, что непонятно. Поэтому нет никакого договора. А есть просто, так сказать, поддержка людей, или, точнее говоря, не поддержка, а такая вот, ну, равнодушие. Типа, делайте, что хотите. Вот. Как бы меня же это не трогает, вот делайте, что хотите. Вот такая же позиция у большинства россиян. Она и сделала возможную ему войну. Ну, насколько это изменится сейчас? Трудно сказать. Москву уже бомбили. Помните, был даже какой-то беспилотник, который попал прямо по зданию Сената, где флаг в Кремле. Тоже тогда обсуждали это. Все, ой, смотрите-ка, прямо по Кремлю попали. Ничего. Ну ладно, это был одиночный какой-то. Сейчас вот разбомбили нефтезавод, все горит красиво, там люди снимают видосики. Но опять же, насколько это повлияет? Что вот человек скажет, посмотрит на это и скажет: ну да, ну горит. Ну, плохо, наверное. Там нефть падает откуда-то там. Она падает и в цене, и с неба одновременно. Но, а я-то что с этим могу сделать? Вот что я могу сделать, скажет обычный москвич. Мне так кажется. И скажут, что я ничего не могу сделать. Я как раньше ничего не мог делать, и сейчас я ничего не могу сделать. Потому что если начать бухтеть, получишь, как говорится, по мозгам, да? Все. Вот тут, мне кажется, может, я не знаю, Украина пытается изменить такое вот массовое сознание. Именно вот все говорили, что пока война не придет в Москву, ничего не поменяется. Вот они пытаются принести войну в Москву. Насколько это повлияет? Ну, я думаю, это может повлиять только на, может быть, решимость каких-то людей наверху что-то сделать с ним, потому что им тоже это уже надоело, я думаю, многим. И они не видят, куда это все идет на самом деле. Непонятно, куда все движется, где вообще эта прекрасная цель, она какая-то непонятная. Но, соответственно, если большинству народу уже будет, возникнет не привычная фраза, если не Путин, то кто, а кто угодно, лишь бы не Путин, например, то это уже совсем другой будет расклад, да? Но, может быть, вот к этому, в такие вот, если эти будут регулярные удары, регулярный принос войны в столицу, может быть, вот так оно повлияет на это дело. Но сложно сказать. И, как бы, карательный аппарат никуда не девается. Он достаточно мотивирован, потому что ему противостоят, ну, не знаю, домохозяйки, да? Люди, которые не готовы драться. Вот. А
Но
те, кто готовы драться, они подписывают контракт и едут в Украину. Все нормально в этом плане.
все-таки это как-то максимально заметная картинка. Ну, потому что действительно, да, это очень символический был удар по Кремлю, но единичная. Тут как-то это... И более того, по Кремлю это как-то вот Путина касается, как будто бы. А здесь касается людей, которые живут, нефтяные дожди идут, рынки горят. Ну, кажется, уж действительно должно это как-то воздействовать. Ну, и не говоря уже о количестве мемов. Даже если пытается пропаганда запретить, какое-то несусветное количество мемов, в первую очередь с пожарами, само собой, но и в первую очередь с той самой крышкой, которая отлетела, и вот, значит, по-разному...
Это у нас вот старая, кондовая, такая, какой-то, вроде как бы построили мощную пропагандистскую машину, которая работает, и на Западе она хорошо работает, но в то же время не умеют вот реагировать какой-то, вот как это называется, damage control, да? То есть вот это вот как-то плохо, и это либо полный игнор, ничего не было, мы ничего не знаем, все прекрасно, да? Либо какое-то просто затыкание ртов, вранье, вот этого нету у нашей практики, даже культуре, наверное, да? Потому что это надо сказать, ну да, ну, прошел косяк, кто-то накосять. Ну, как-то это требует признания какой-то ошибки, хотя бы на каком-то уровне. Да, ну ладно, скажет, Путин скажет, это Собянин. Он должен был вот бегать там, не знаю, с ракеткой и отбивать эти беспилотники, а он не справился. Плохой Собянин. Ну, а кто Собянина тут это привел? Чей человек Собянин и так далее. То есть, поэтому, да, с damage control у нас плохо. Поэтому, ну, вот такой кондовый советский ответ. Давайте всем запретим снимать эти самые видео. Это глупо, конечно, и неэффективно. Но, с другой стороны, опять же, вот это пока начало, если это начало. Если эти вот будут продолжаться, ну тогда, наверное, настроения будут менять. Хотя, опять же, Москва большая. Жители, как помните, вот в этом есть прекрасный спектакль «День радио», где там устраивают благотворительный марафон в помощь туристам из России, которые в Конго. И там что-то с ними случилось. И там говорит персонаж. А потом они что-то меняют тему на помощь животным. И один персонаж говорит, все любят диких животных, а туристов в Конго не все. То же самое и в Москве, понимаете? Вроде как бы Москва большая, жители Капотни не все любят. Что такое Капотни? Это вообще, ну, для Москвы это самый какой-то грязный, неприятный и, прямо скажем, дурно пахнущий в буквальном смысле район. Ну, скажут, ну, взорвалось и взорвалось, давно уже должно было взорваться, там, этот нефтезавод. Что значит нефтезавод делает вообще в черте города? Вот в каком-нибудь большом европейском городе есть нефтезавод где-нибудь такой вот? Я что-то не в курсе. В Париже вроде нет. В Нью-Йорке тоже, наверное, нет. А у нас в Москве вот, пожалуйста. Ну, опять же, понимаете, если ударят по Патрикам, остальная Москва скажет, так им и надо. А нам пофигу. А им надо, вот богатенькие, вот они богатенькие, вот им так и надо. По Боровичке какой-нибудь врежут, по Рублевке, скажут, ну, они сами виноваты, все. А мы ни при чем. Вот. Я не думаю, что за Капотню внезапно у всех проснется какой-то гнев и пойдут либо свергать Путина, либо записываться в армию. Это вот апатичность общественная, ее же так легко, мне кажется, не разбудишь, особенно когда ее долго-долго-долго пестовали. И, ну, посмотрим.
Ну и, кстати, и москвичей-то не любят, в общем, если так говорить.
И
Вот
москвичей
Москва,
не любят.
Капотня, Россия, Москва,
Так у
это
нас в России вообще никого не любят. А кто, питерских, что ли, любят? Особенно в Москве, например, да я вас умоляю. Я вот как москвич, я питерских недолюблю, честно говоря. Особенно те, кто в Кремле. Вообще, считаю, что Питер, вот, ничего хорошего в Москве последние в постсоветской России не сделал. Да? Матвиенко там, кто там еще из Питера? Игорь Иванович Сечин.
Ну, там всякие друзья
Всякие,
Путина.
да,
Ротенберги же, наверное, тоже.
Ротенберги, там, Александр Глебович, Невзоров, например. И другие прекрасные люди.
Ну да,
Вот,
ну Александр
да.
Глебович, да, он особняком стоит.
Ничего,
Он
ничего, он, да, он тоже молодец. Нет, я
но...
просто говорю к тому, что да, вот Россия, она же не монолитная. Провинция сейчас будет говорить, вот, какой-нибудь Белгород скажет, вот теперь и москвичи, пусть они побегают, нас бомбят, и они теперь пускай побегают. Может быть, так будет тоже. То есть это все не просто, сложно, поэтому, я не знаю, это требует каких-то навыков социального, как это называется, социальной инженерии какой-то. Но для этого нужно обладать огромной информацией вообще о российском обществе. Кто обладает такой информацией, я, честно говоря, не уверен.
Ну, реакции, про пропаганду еще поговорим, просто поскольку, как, знаете, как солнышко, да, как фотографии солнышка, где-то вот хочется мне тоже так сделать, значит, вот они, значки Североатлантического альянса. Все-таки, конечно же, вопросы и Марку Рютте задавали сегодня, в том числе реакция, какая реакция в НАТО. Ну, очень такой спокойный ответ Марка Рютте и даже такой несколько отстраненный. Вот я предлагаю посмотреть два ответа Марка Рютте на вопросы после сегодняшнего удара и в целом про дальнобойные удары по Украине. Давайте посмотрим сегодняшний ответ Марка Рютте.
Good afternoon, Mr. Secretary-General. Евгений Снегов, Russian Independent Media in Exile, Echo.
Добрый день, господин госсекретарь. Независимая российская СМИ в изгнании, Эхо, Евгений Снегов. Как известно, сегодня утром был нанесен крупный удар по Москве, Московской области. Как НАТО оценивает эту операцию? Мы никогда не комментируем отдельные удары или конкретный ход боевых действий прямо сейчас между Россией и Украиной. Но в целом, что я могу сказать в целом, на данный момент мы наблюдаем, что Украина удерживает линию фронта. Я бы не сказал, что Украина массово отвоевывает большие территории, но наблюдаются частые и частные успехи. Это очень хорошо. В целом ситуация, конечно, отличается от той, что была 4 или 5 месяцев назад. Украина все более и более успешно. В целом на линии фронта наблюдается некоторое даже затишье. Украинцы добиваются небольших успехов, их действия становятся все более эффективными. Украина успешно использует беспилотники и другие тактические приемы, направленные на нанесение ущерба энергетической инфраструктуре России, пытаясь, разумеется, ограничить способность России производить новое вооружение и так далее. Конечно же, главное, что мы наблюдаем, от 30 до 35 тысяч погибших россиян каждый месяц. Это действительно впечатляющая цифра. Ну, вот такой ответ, не без конкретных каких-то указаний на то, что произошло сегодня утром. Ну и сразу хочу предложить посмотреть ответ вчера в целом про дальнобойные удары и оценить, скажем так, реакцию тех самых западных партнеров. Давайте посмотрим второе видео. Ну, тем более, что это чистый эгоизм с моей стороны.
Hi, good morning.
I insist it's morning. Alexandra Filipenko, The Breakfast Show, a Russian
Доброе
independent
утро. Да,
media
я
in exile.
настаиваю, что это утро Александра Филипенко, The Breakfast Show, независимая российская СМИ, находящаяся в изгнании в Литве. Итак, Украина в настоящее время успешно наносит удары вглубь территории России благодаря собственным технологиям, в первую очередь. Однако в Вашингтоне, особенно после воскресных переговоров с президентом Зеленским и Путиным, было заявлено, что эти удары могут помешать мирным переговорам. Чего же хочет НАТО? Чтобы Украина продолжала оказывать давление или сдерживалась ради этих переговоров. Давайте начнем с ответа на вопрос, почему Украина это делает. Дело в том, что 24 февраля 2022 года Украина столкнулась с Россией, которая начала полномасштабное вторжение. Конечно, после того, как еще в 2014 году Россия развязала войну, захватив Крым. Но это было не спровоцированным, совершенно безрассудным шагом, и, конечно же, Украина вынуждена защищаться. Именно это мы все считаем, и за это боремся. Этим занимаемся и пытаемся помочь Украине. И я думаю, что вчерашнее заявление группы семи, подписанное всеми главами государств и правительств, присутствовавшими на этом прекрасном французском форуме, в этом прекрасном французском городе, очень четко отражает позицию. Поэтому, возможно, я просто сошлюсь на это заявление, полагаю, что оно даст вам ясное понимание того, что мы едины в этом вопросе. Мы должны обеспечить, чтобы Украина была и все необходимое для того, чтобы оставаться сильной. Ну, вообще-то, в том самом заявлении группы семи, большой семерки, там и про дальнобойное оружие, там и про производство в Украине. Как вы оцениваете вот эти заявления, эту позицию НАТО?
Хорошее заявление. Хорошее заявление, хорошее. Заявления качественные. Заявления состоят из многих букв. Над ними работали, я думаю, десятки, сотни людей, чесали головы, согласовывали к формулировке, подались из-за запятых, предлогов, частиц, суффиксов и префиксов. В этом плане проделана большая работа, конечно. Тут ничего не могу сказать. Люди даже приехали в какой-то другой город, подписали это все дело, то есть потратили керосин для самолетов, все вообще, то есть большие деньги. Вот. Что на выходе будет? Ну, на выходе мы видим пятый год. На пятый год войдет война. Да, Украина не терпит поражения такого катастрофического, понятное дело, как вот все ожидали в самом начале того полномасштабного вторжения. Когда именно американцы давали Киеву там 3-4 суток максимум. Ну и что, собственно говоря? Дальше-то что, понимаете? Ну вот вы говорите, поставки дальнобойных вооружений в Украину. Они поставлялись. И те же Storm Shadow, и скальпы французские, и, ну, Атакамсы, не знаю. Опять, что значит дальнобойное вооружение? Ну сколько? Вот 100 километров это дальнобойное? Или Томагавк все-таки дальнобойный, там, да, там несколько тысяч километров у него, да, дальность. О Томагавках речи нет. Таурусы немецкие знаменитые, да, отсутствием которых Мерц ругал Шольца, тоже так же примерцы где-то там пылятся на складах. И как пишут умные люди в комментариях, потому что немцы их берегут для войны, когда на них нападет Россия. И когда всегда спрашивают, не проще ли, чтобы кто-то другой уже победил, разделался, и на вас бы уже точно не напал, чем ждать, пока вот этот другой все-таки потом ослабнет, без вашей поддержки так, достаточно. И вам придется лично что-то делать. Ну, это хитрый план, четырехмерные шахматы, там 25-мерная политика и все такое прочее. Не знаю, о чем люди думают. Людям всегда как свойственно видеть, искать что-то сложное в простом. Да? Искал, не скрою, как-то что-то я сложное в простом. Вот. Ну, заявление. Сколько этих заявлений было? Да? Каждое заседание семерки – это заявление. Каждый саммит НАТО – это заявление. Вот недавно было, я даже где-то комментировал, по-моему, даже стрим делал, в том числе вот это вот 7 числа было заявление Великобритании, Германии, Франции и Украины, да, с призывом там переговоры, как должны выглядеть переговоры, тоже заявление, там тоже что-то можно подчеркнуть интересного и полезного. Но вопрос-то, извините, заявление это же только начало, а дальше-то делать-то что? Кефер, да, фер-то ке, как говорится. А тут все как-то вот, что-то, вот опять же, вот Рютте говорит, мы должны делать все, чтобы Украина оставалась сильной. Что означает сильный? Каков вот пара, что это пара, как ее измерить сильной? Вот Украина, которая вот под Днепру, грубо говоря, закопалась в оборону, не пускает дальше Россию, это сильная Украина? Или Украина, которая возвращает себе территорию, это сильная Украина? Или Украина, которая не, настолько сильная, что она уже не позволяет никому даже задуматься о том, чтобы на нее напасть, потому что огребешь. Вот что значит сильно? Почему он говорит, мы будем делать все, чтобы обеспечить победу Украины? Чтобы обеспечить окончание войны в интересах НАТО, Украины, европейской безопасности. Ну вот Рютте, понимаете, одно слово, Рютте. Понимаете, это вот, я еще удивляюсь, что он не начал с того, что сказать, я не несу ответственность за эти удары. И прошу меня не привязывать к этому, я вообще не в курсе и так далее. Ну, вот это такая вот политика, точнее говоря, заявления очень гладкие, да, очень неконкретные, благопожелательные. Вот коалиция желающих, да, есть у нас, тоже принимают заявления. Что-то желают. Сидят, соберутся вместе, начинают желать. Как там, кто кого пережелает, наверное, не знаю. Ну, то есть, опять же, я говорю, это вот много-много всего. Украина воюет, а эти самые удары по России, массовые удары по нефтяным объектам. Кто наносит? Украина. Чем она наносит? Своими беспилотниками. Может быть, они, конечно, комплектующие где-то там берут, импортируют, я это точно не знаю, но производят они их у себя. Это не крылатые ракеты западного производства. Да? Это не Атакамсы, это не Химарсы, там фигачат по Новороссийску, по Туапсе, по Москве там, и так далее. Это свои беспилотники. Вот сейчас они вот эту Фламинго выпустили, ракету, да, тоже большой тяжелый беспилотник, по большому счету. Тоже своя разработка. Да, наверное, какие-то комплектующие, там электроника, скорее всего, какая-то импортная. Ну, как бы, как и в России. Да? Все тырят везде, где могут. Это, по сути дела, нормально. Ну вот, вот. А Европа, она помогает. Опять же, она, конечно, помогает. Она дает деньги. Она там, хотя тоже насчет денег. Вот 90-миллиардный кредит, который, я правда не знаю, он выделен ли. Решение-то как вроде принято, но вот деньги-то есть. И украинцы хотели части из него отправить на выплаты зарплатам военным просто, на какие-то финансовые нужды, покрыть финансовые. Нет, говорят европейцы, покупайте только оружие на это дело, то есть у нас покупайте, то есть верните нам эти деньги по большому счету. Мы им увидели, что вы их вернули в нашу экономику. А платить своим солдатам, это вы сами доставали. Ну, разоренная страна, у которой половина, по-моему, бюджета, не знаю, половина ВВП, всего идет на войну. Колоссальные пропорции, которые действительно вот только вот, не знаю, Советский Союз во время Второй мировой войны, вот у него такие пропорции были, бюджетные. А в Украине там еще есть пенсии надо платить, да, там пособия всякие, там по инвалидности, и детям и прочее, как там никто не снимает этой нагрузки в бюджет. Куча народу уехала, то есть налогов платится мало, ну, ситуация очень сложная, очень сложная. Европейцы, которые говорят, что Украина как бы воюет за нас всех. Вот говорят, нет, а вы нам деньги давайте. Давайте возвращайте. Покупайте оружие. Или Бельгия, например, которая говорит, мы очень помогаем Украине, но деньги, которые у нас конфискованы российские, мы не позволим никому конфисковывать. Потому что мало ли Россия это обидится потом. А нам с ней потом дело иметь, бизнес делать. Как они нас посмотрят? Ну вот и все. Вот, понимаете, цена этих заявлений. Я вспоминал, кстати,
Ну,
как-то в одной, извините, просто вспомнить, вот какие заявления бывают. Вот бывают заявления, которые вы сейчас процитировали, и вспомнили, точнее говоря. Бывают заявления всяких коалиций желающих. Бывает, например, Атлантическая харта 41 года, да, где США и Великобритания в июле, по-моему, 41 года, в самом начале, считаем, широкомасштабной мировой войны, на самом деле, еще до вступления в войну Японии и США, да, заявили о том, каким они видят мир в будущем. Они заявили уже о контурах нового мироустройства. И там прописано было в шестом пункте, после окончательного уничтожения нацистской тирании мы будем делать... Вот, то есть уже была поставлена четкая, недвусмысленная задача. Не без экивоков, без всяких вот ползаний. То есть мы будем уничтожать не нацистскую тиранию. Ну, может быть, потом договоримся как-то. Но потом, может быть, мы с ними заключим какой-нибудь фонд взаимных инвестиций. Понимаете, вот. Вот какие бывают заявления, и они выполняются. И на их на основе этой Атлантической хартии возник ООН и весь наш, в общем-то, поствоенный мир. А вот эти все заявления, ну, их можно коллекционировать, там, нанизывать на ниточку, знаете, вот. Кто-то вот уши носит в военных конфликтах, да, отрезанных врагов, а кто-то может просто, вот, знаете, вот мы, дипломаты, можем просто эти заявления прошпиливать и носить. Кто больше заявлений принял? Хорошо, ну толку-то?
Ну, как раз по поводу заявления, ну, точнее, это даже, это скорее в преддверии Анкары удалось поговорить еще и с министром обороны Эстонии. Вот, и Ханна Певкур, он более так конкретно указал на некоторые более конкретные цифры. Он сказал, что вложили в общую оборону европейские страны и Канада на 90 миллиардов больше, чем годом ранее. Ну и наращивать, будут наращивать. И он говорил про НАТО 3.0. НАТО 3.0 вот альянс с реальными военными возможностями для самозащиты. И союзники готовят пакет долгосрочной поддержки, который рассчитывает согласовать к саммиту НАТО в Анкаре 7-8 июля. Поддержка не только военная, но и в более широком контексте. Масштаб миллиарды, десятки миллиардов ежегодно. Ну, то есть все-таки говорят о том, что, по крайней мере, министр обороны Эстонии говорил о том, что вот конкретные цифры, конкретные будут изменения. И все это ожидается в Анкаре. Присутствие Зеленского, конечно же, тоже ожидается в Анкаре. Ну и плюс еще дополнительные и необходимость дополнительных санкций и вообще дополнительного давления. Ну, то есть кажется, что страны Балтии, как всегда, ну, настаивают на том, чтобы действовать, действительно действовать, не просто говорить, а все-таки действовать, вкладывать реальные деньги. И да, опять же, тоже важно сказать, что нет возможностей у стран Балтии просто финансовых, таких, как у некоторых других стран, но, тем не менее, все-таки вот здесь уже про конкретные предложения мы какие-то говорим. Тут НАТО, у НАТО есть вот эти вот голоса, которые давайте вот выделять больше, 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 да и, собственно, кажется, выделяют сейчас.
Ради бога, но опять же, это немножко настораживает постоянный разговор про деньги. Ну, как говорил один полководец, мои солдаты денег не едят. Да, и война ведется, конечно, на деньги, и без денег ее вести трудно, но все-таки ведут ее в первую очередь люди, а не деньги. Поэтому можно вложить дофига денег, а потом кажется, что у вас там прописаны просто эти деньги, ушли на зарплаты вашим так называемым военнослужащим. Вы там им повысили оклады там в 10 раз, и все. А как у вас было 100 человек, так и осталось. Только они стали получать в 100 раз больше. Ну, все может быть. Выделить огромные деньги совсем не значит их эффективно потратить и превратить в какие-то ощутимые военные возможности, наверное, да? Это как банальности, но на самом деле вот сколько уже с начала войны Европа начала, ну, повышать затраты на оборону. Да? Серьезно, причем повышать. Там даже договорились до 3,5, по-моему, процентов ВВП, до 5%. Ну, это там, на перспективу, но тем не менее. Но все равно, да, и вот страны Балтии, они впереди планеты всей в этом плане, в удельном, так сказать, росте своих ресурсов. Но опять же, вот залетают не беспилотники. Что происходит в странах Балтии? Ну, ждем, пока он куда-то улетит, и потом мы сделаем, конечно, грозное заявление по этому поводу. Но пока он летает, мы сидим под корягой и не высовываемся. Ну, ребят, у вас под боком Украина, у которой накоплен огромный опыт борьбы с беспилотниками. Понятно, что в новой войне, какая бы она ни была, там беспилотники будут играть очень большую роль. Очевидно. Ну, начните уже какие-то антидроновые там возможности развивать для вас. Потому что, понятное дело, никто не считает, что Эстония, Латвия и Литва должны быть в авангарде, не знаю, там, танковых клиньев. Чтобы литовские танковые клинья товарища какого-нибудь Гудериана бросятся на Москву. Нет. Но поставить хотя бы оборону свою, какие-то антидроны, эти вот антибеспилотниковые системы, системы РЭБ, например. РЭБ дорогие вещи. Но они как бы, ну, многоразовые, да, то есть произвел определенное количество, расставил у себя и изменяя направление беспилотников. Пусть они там где-то крутятся, какие-нибудь в небе неприятные слова для Путина вырисовывают и так далее. Ну, это же тоже, я не знаю, это делается, но если делать, то делать таким скрипом, так медленно. Вот чего в странах Балтии нет никакого дефицита, так это в грозных заявлениях и призывах. А когда доходит до дела, то что-то как-то вот тут у них как в среднем по Европе. Особо ничего нету. Давайте как-то, чтобы вот слова соответствовали делам. Ну, хотелось бы такого, да? И разве мы так много просим?
Совсем, совсем немного просим. Но замечательные слова долетают из Казани. Такие интересные слова у Путина после особенно рекордного налета на Москву. Как интересно. Во-первых, накануне Путин впервые вышел к народу в Казанском Кремле. Ну, а вот, значит, сегодня саммит Россия-АСЕАН. Значит, выступал, говорил. Ни слова не сказал про налет. Только смеялся, улыбался. Так у него все хорошо. У Путина все в порядке. И главное, повестка потрясающая. Значит, слоны из Лаоса для Казанского зоопарка, приветствие сделки США-Иран, ну, правда, справедливости ради, с этого и начали. Ну, ничего про налет на Москву. Во-первых, вот эти вот выходы к народу. Впервые, кстати говоря, за очень долгое время он вышел к народу, правда, в сопровождении, значит, людей в камуфляже, спецбойцы, значит, со спецсредствами, спецназ, ФСО и так далее, и так далее. Но это было накануне, накануне вот этого налета на Москву. Но все-таки и рассуждения о слонах сегодня. Можно ли вообще говорить всерьез о том, что Путин находится в информационном пузыре? Ну, потому что, мне кажется, это как будто мы с него снимаем ответственность. Как будто, ой, он не знает, вот ему не доложили, там что-то такое. Ну, это же не может такого быть. Правда же, Борис?
Ну, я, честно говоря, вот эту вот претензию к Владимиру Владимировичу, честно, не понимаю. Но это какой-то, извините меня, доеб на ровном месте, извините за выражение. Ну, потому что, ну, президент страны, вы представьте, вы президент, к вам приехали всякие гости из других государств, вы хотите с ними устанавливать какие-то отношения, делать с ними бизнес, их поддержку. И вы приходите к ним и говорите, знаете, что у нас все плохо. У меня столица горит, Армия там вообще ничего не может сделать, из страны уехала и фига народу, и вообще нет, давайте делать с вами бизнес.
Нет,
Ну,
нет, 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 ну
никто так
давайте
не
не так.
делает, правильно? Нет,
Ну,
правильно,
не
поэтому
так.
ты должен говорить, что все хорошо, должен вселять уверенность. Если есть какие-то, ну, неприятности, скажут, да, это даже не стоит упоминания, какая-то ерунда. Все замечательно, давайте ваши деньги, присылайте ваши там технологии и так далее и тому подобное. Ну вот это, ну, это так любой будет говорить, понимаете?
Ну,
Если вы выберете
подождите,
вместо Путина
все-таки.
президентом какого-нибудь российского оппозиционера, и он окажется в такой же ситуации, он то же самое будет говорить, понимаете? Либо он совершенно профнепригоден в этом плане.
Ну а как же сказать просто хотя бы, вот хотя
Зачем?
бы это сказать, сказать, что это
Зачем?
ерунда и
А
все.
зачем вообще? Ну, его спросили про это? Ну, вот зачем? Зачем? Ну, зачем вот, ну, Александр, ну, что вы говорите такие наивные вещи? Ну, что такое? Ну, зачем самому вспоминать что-то, о чем никто не говорит? Ну, это золотое правило. Пока, как говорится, не трогай, как говорится, субстанцию, она не будет пахнуть, да? Ну, зачем это? В этом плане, опять же, он ведет себя абсолютно цинично, понятное дело. Он ведет себя, как будто ему наплевать на людей. Ему наплевать на людей, да, но это не открытие сегодняшнего дня. Это, в общем-то, давно понятно. Но в данной ситуации он ведет себя рационально. Он приехал встречаться с этими лидерами. Ну, кто там из АСЕАН приехал? Я сейчас говорю, я не посмотрел, кто-то есть там какие действительно высокопоставленные люди. Ну, наверное, какие-то есть. Ну, замечательно. Ну, Россия пытается с АСЕАН как-то вот дружить, развивать отношения с Юго-Восточной Азией. Как бы. Ну, это давно, это не первый год, понятное дело. Этим странам тоже нужны связи с Россией, как одному из возможных противовесов, там, Китаю, США и другим. Все понятно, они настроены на вот такое вот какое-то сотрудничество, возможное в каких-то областях. Ну, все, им их, ну, конечно, их, наверное, интересно, что там в Москве, кто бомбит, насколько это серьезно и прочее. Но они об этом спросят, наверное, Путина, если спросят где-нибудь в кулуарах. Или своих там контактов в российском МИДе и так далее, кто с ними там занимается, может быть, поинтересуются, да? Но они же тоже понимают, что не надо задавать неприятные вопросы человеку вот на публику, потому что это, ну, ты испортишь с ним отношения. А зачем это делать? Так что нет, в этом плане, я понимаю, по-человечески, конечно, вот он, Путин негодяй, он так вот это, ничего не сказал про удары по Москве. Да, он негодяй, как бы он эти удары сам, собственно, и привел к этому, безусловно. Но в данной ситуации он ведет себя, как любой бы повел себя. Наверное. Да, именно так. Я не говорю, что там, если случилось какое-нибудь стихийное бедствие, и вы такой говорите, мне плевать. Нет. Вот надо сказать, да, у нас там пришло землетрясение, мы очень скорбим. Но эта ситуация, она же идет в рамках его войны и показывает его уязвимость. Зачем это лишний раз демонстрировать, если тем более никто не просит? Так всем понятно. Я думаю, это его бесит. Я думаю, он знает он про это все. От него никто не скрывает. До него вся эта информация доходит. В приукрашенном виде. Но доходит. Он это знает, его это раздражает, его это бесит. Но зачем это демонстрировать? И поэтому в этом плане, не знаю, это, мне кажется, такая претензия не по адресу, скажем так.
А претензия по поводу пропаганды, потому что я всем зрителям очень рекомендую посмотреть у Ильи Шипилина описание, он и в Телеграм-канале у себя написал, и в Фейсбуке, того, как пропаганда рассказывала, точнее, вообще ничего не рассказывала про произошедшее. Очень интересно, Соловьев прямо в эфире сформулировал задачу создать ощущение, что СВО идет по плану, даже если за окном горит завод и не работает интернет. Ну, просто вот так он и рассказывает. То есть молчание полное, молчание федеральных каналов. Новости первого: Путин вершит судьбы мира, в Якутии снег, ноль упоминаний прилетов вообще. Лавров при этом анонсирует массированные удары по Украине, никаких нефтяных дождей не существует, ничего нету, и даже не раскрывают адреса убежищ при этом. Видимо, не знаю, чтобы НАТО не узнала, наверное. Но вообще, чье это решение должно быть, если смотреть? Это конкретно вот сверху решение замолчать, полностью замолчать этот удар.
Это как мы в начале с вами обсудили, что вот damage control у нас плохо работает. Поэтому вот такие вот, да, делать вид, что никто ничего не узнает. Считать, что большинство населения черпает информацию из телевизора, а не из интернета. Ну, как-то недооценивать, видимо, вот технологии. Вот. Ну, а кто это? Я думаю, это... Я не думаю, что это прям лично Путин распоряжается замалчивать. Это кто-то там принимает в администрацию. Громов там, как говорят, который курирует российскую пропаганду. Возможно, что и от него проходит. И, возможно, сами, я думаю, телеканалы, у них самоцензура очень хорошо развита. Они понимают, там люди работают не первый день, прекрасно знают, что можно, что нельзя. Вот, конечно, наверное, Позвонили там, кому надо, навели справку, уточнили, что, как. Им сказали, вообще никак, например. Или пока мы не знаем, мы решаем. Там наверху решают, вы пока ждите, молчите. Все. Пока они там будут решать, что сказать, как сказать, вы молчите, делаете вид, что ничего не происходит. Пускайте там Лебединое озеро. Ну, что поделать? Ну, пропаганда, это на то и пропаганда. Ну, удивительно было бы ожидать от пропаганды того, что он начнет говорить правду, как все на самом деле не по плану идет и плохо. Ну, что это за пропаганда такая? Эти люди зря деньги, что ли, получают? Они что, плохо работают? Вы хотите их обвинить в некомпетентности, непрофессионализме? Ну, это странно.
К сожалению, очень профессиональные, да, это
Вот.
действительно.
Вот поэтому, ну, а то, что они вместо того, чтобы какую-то контрпропаганду вести, например, да, и они замалчивают. Но, видимо, может быть, думают, что понимают, что, может быть, если начинать кричать, смотрите, бомбят Москву, столицу, матушку, давайте все там под ружье и туда-сюда, что это как бы вот ни к чему не приведет. Не побегут люди под ружье. Даже жители Капотни. Не побегут они, потому что скажут, ну, хорошо, придите. Опять же, что мы можем сделать, говорят люди. Мы ничего не хотим делать. Мы не можем и не хотим. Нас отучили. Что хотите, то вы там делаете, что хотите. Ну, повестка придет, ну, что делать, пойду тогда. Не придет, значит... Поэтому, я думаю, вот они решили умолчать, как самый такой простой и универсальный ответ на все неприятные вещи. Вот Путин умолчал в Казани, и пропаганда молчит. И только Соловьев зачем-то вот высказывает в эфир то, что, наверное, не нужно высказывать.
Да, как будто, как Шепелин написал, как будто его никто не слышит, такое ощущение, что так проговорился. Но еще все-таки Соловьева я заранее прошу простить, все-таки хочу предложить посмотреть даже, потому что я не могла поверить буквально своим ушам, глазам и так далее. То, что призывают сажать в целом за все что угодно, это даже не удивительно, но призывают сажать за съемку или публикацию, то есть даже за саму съемку получается. Но давайте посмотрим вот это, собственно говоря, выступление самого Соловьева, как он комментировал, собственно, публикацию видео того, что происходило сегодня утром в Москве.
Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму, притом публично. Я еще раз говорю, сам факт публикации у этого блогера видео и фото является достаточным основанием для того, чтобы людей, которые это фото и видео сделали и отправили, и или отправили, посадить в тюрьму. Теперь, ну, совершенно очевидно, что нам с вами надо думать, что делать. Он 52 беспилотника.
Ну, это все какое-то, вот, значит, даже сняли просто все, или отправили, и все, значит, пособник ВСУ. Но это какой-то перенос агрессии на очень даже лояльное, часто лояльную часть общества. Вот это те самые Z-блогеры и так далее, вот то ядро, на которое режим привык опираться. Вот, ну, это... Кажется, хочется сказать, может быть, это у меня wishful thinking, что последние времена пришли. Но вот уже даже они, значит, снял на телефон, значит, пособник ВСУ.
Ну, во-первых, Владимир Рудольфович Соловьев, при всем уважении к нему, это не Госдума, не Совет Федерации, не президент, и он законы не принимает. И Уголовный кодекс он изменить не в силах. Поэтому это его вот это вот такое вельможное бормотание в микрофон, это его личное, даже не мнение, я не знаю, а то, что он решил вот сказать просто. Надо же чем-то заполнить эфир между прилетами. Вот, так что... Ну что, на самом деле, его комментировать? Ну, слушайте, ну, господи, ну, сказал какую-то чушь. Как всегда. Понятно, что посадят. Как это вот чисто теоретически сажать за съемку, если человек снял для себя просто. Ну, люди о таких вещах не задумываются. Они просто брякнули что-то и все. Тем более мне понравилось публично посадить. Это как вообще? Это как публичная тюрьма, что ли? Такая, знаешь, стеклянная такое реалити-шоу тюрьма. За стеклом. И туда сажают вот те, кто снимает прилеты беспилотников и вообще других приличных людей. Не знаю. Не знаю. Ну, почему нет? Почему нет? Людям надо зрелище. Может быть, до этого тоже дойдет.
Ну
Вот. А
да.
потом, опять же, мне кажется, вот вы сказали, что на это Z-сообщество власть опирается. Ничего подобного. И не опирается никакое Z-сообщество. Оно его вырастило, это Z-сообщество. Z-сообщество – это продукция власти. Это не власть выросла из этого Z-сообщества. Власть опирается именно на эту аморфную массу, которая как бы вне политики. Которая, делайте, что хотите, я вот сижу, это моя в домике. Мы человек маленький, мы люди маленькие, да? Так говорили все, это мои коллеги говорят. госслужащие, которые, да, дипломаты там с допуском секретным, которые как бы вот знают много из того, чего не знают обычные люди, например, да, в силу работы. Военные так говорят, безопасники так говорят, куча высокопоставленных людей так говорят. Эльвира Сализадовна Набиуллина, кто так все у нас любит, то же самое говорит, что я могу поделать, я просто маленькая женщина. Мне Владимир Владимирович сказал, я вот уронила рубль, не сказал, я подняла его. Там, господи. Люди мы подневольные, государевы люди, как у нас тоже любят говорить, государевы. Ну, вот, государем, правда, у нас пока никого не называют еще, но как-то не вяжется это гордое слово. Но, тем не менее, с нашим казанским оратором. Но, тем не менее. То есть, они не страшны, эти зетники. Вот самый был из них вменяемый и, наверное, действительно опасный Стрелков. Действительно, человек идейный, и человек ну, с организаторскими способностями, который мог пойти там поднять кого-то там. И чё? И вот сидит в этой публичной тюрьме и что-то оттуда пишет иногда в Телеграм. Тоже говорит, что все пропало, что все пропало. Ну, пожалуйста, никто за него не вступился. При аресте Навального вышли там десятки тысяч человек. Тоже, правда, никак не повлияло, потому что сугубо мирно было и беззубо, да, но вышло огромное количество людей неравнодушных. За Стрелкова вон там в суд пришло там 20 человек, по-моему. Его вот этих вот бойцов, которые мы за Россию там порвем все. Нет, они порвут только тогда, когда не чуют за собой доброе дыхание государства. Как только это государство куда-то исчезает за их спинами, они остаются сами по себе, их пассионарность, она куда-то исчезает. И они превращаются в смешных старичков с бородами и без. Так и все, поэтому не надо. Власть этих не боится совершенно. Этих Z-военкоров, их прищучат по щелчку. Им создали популярность в телеграм-каналах. Они исчезнут. Вон этот товарищ какой-то у нас, которого иноагентом-то признали. Алехин, по-моему, какой-то. Да, он тоже
До этого
военкор.
Марков еще. А,
Ну,
военкор, да.
военкор, я говорю. Марков-то ладно, вот это понятно. Но вот военкор, конкретный пример. Он тоже популярный был, да, у него там огромный канал там. И чё? И все. И что-то там попискивает там. Ничего. Товарищ Ремесло, который недавно вот сошел с ума, да, официально. И
А
что-то
кстати,
там
про
грозился.
ремесло.
И
Простите,
что?
я хотела вот
Затихло.
сказать про сегодняшние удары. Он, кстати, и к слову про Соловьева. Он, кстати говоря, у себя, значит, пишет, но видео никаких не публикует. Он просто пишет, но пишет все-таки хоть что-то там, но так не громко.
Я не знаю, я не слежу. Я не слежу. Это не мое ремесло, я за ним не слежу. Вот. И за этими военкорами тоже мне это не интересно. Но это искусственный эффект, искусственный феномен, надутый пропагандой. И, в общем-то, и их эти миллионы подписчиков не должны никого вводить в заблуждение. Как не вводят в заблуждение миллионы подписчиков российских оппозиционных СМИ. Вот. Да. Как бы народу как просмотров много, а вот на выходе у нас Владимир Владимирович Путин в Казани. И, понимаете, никто его оттуда, из этого казанского Кремля, и никакой там хан не выселит. Вот. То есть, и вот, потому что нет. Зетники могут ворчать, они будут ворчать. Они должны как-то вот выплескивать вот это вот недовольство, как его есть, канализировать его как-то. Но они без организации этого протеста, он ни к чему не приведет. Как вот в Иране были неорганизованные протесты, их задавили. В России даже вот до драк с ментами на улице, ну, пока не дозрело общество. Да? Вот если дозреет, кстати говоря, тогда, может быть, уже и менты тоже дозреют. И в режим начнут как-то вот изнутри покрываться трещинами, потому что будут другие настроения. Но пока-то этого ничего нет, пока-то все замечательно, прекрасно. У нас деньги есть, жандармам платят, военные стреляют. И, кстати говоря, вот Рютте говорит, что Украина там вроде как потихонечку что-то отвоевывает. Ну вот, пожалуйста, говорят про город Константиновка, между прочим, в котором такие украинские части отходят. И российские части его занимают. А это один из вот оставшихся этих вот городов-крепостей на этом самом кусочке Донбасса, из которого Путин все пытается выдавить Украину. То есть, как бы вот, понимаете, тоже на фронте-то дела-то идут такие вот амбивалентные.
Но там, да, там в общей сложности вроде ровно держится по количеству контроля с одной и другой стороны. Даже Украина получает больше территорий в целом, но да, где-то чуть-чуть
Вот.
отходит, где-то наступает. Ну, это вот и в общей сложности так получается. Но что касается фронта и дипломатии, точнее, дипломатического фронта, потому что, конечно, обещание Ушаков пообещал, что, значит, приедет Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, и тут же возникли в том числе и шутки, и, кажется, нервные шутки у того же Z-сообщества, что вот сейчас приедет Уиткоф и закроет небо. То есть единственное ПВО, на которую надеются, получается, это, собственно говоря, Стив Уиткоф. Вот действительно, Москва может немного выдохнуть, закроет небо дипломаты из США. Но получается, что действительно надежда только на такое ПВО, но вообще вот этот приезд, может быть, Уиткофа и Кушнера, возможно, приезд Уиткофа и Кушнера, и в целом процесс какой-то хотя бы переговорный, на который они могут рассчитывать, это имеет какое-то значение? Кремль вообще за стол переговоров, ну, хоть как-то может пытаться садиться?
Вы знаете, я сейчас вот думал, да, со мной иногда такое бывает, я вот думал, вот иранская история подходит к какому-то очередному завершению. Не сказать, что к окончательному, но вот этот меморандум, который вроде как подписан, не подписан, непонятно. И вроде должны были его завтра подписывать в Швейцарии, теперь говорят, что никто не приедет никуда, так вот онлайн и все. Ну, показывает, что Трамп наскакивая на противника, который не готов ему поддаваться, утрачивает азарт и готов уже чуть ли не капитулировать. То есть вообще сам этот меморандум, это, конечно, меморандум, это такое, не обязывающее ни к чему, по, на самом деле, обмен, так сказать, любезностями, но то, что там в нем прописано определенное обещание, очень щедрое обещание Ирану, и непонятно, что, собственно, Иран-то от чего отказывается в ответ, показывает, что американцы при Трампе это ребята, которые, ну, как такой вот он большой, но, как сказать, это, помните, в этом был такой, в этом, особенно из «Изумрудного города» лев, который хотел себе сердце, храброе сердце, он трусливый лев, так, то есть как бы лев, но чуть что, он сразу в кусты. Вот Трамп, он похож на такого льва. И теперь, вроде как они Трамп как бы вылезает из Ирана, да, в котором он не хотел завязывать, он как бы вот из него таким позорным достаточно путем пока что вроде как вылезает. Но посмотрим, как все будет. Не факт еще. А обещает переключиться на Украину. В Украине, да, вот такая вот какой-то тупик стратегически вырисовывается, вроде как военный. Европейцы что-то начинают очень еще больше борзеть. В глазах Владимира Владимировича Путина, да, что-то вот Трюте там что-то заявляет, там, семерка как-то там, давайте дальше, там, эти санкции. Ну, бесит этот Владимир Владимирович Путин, понимаете, раздражает это его безумно. Особенно европейцы, вот эти вот подсвинки, которые возомнили себя кабанами, такими вепрями дикими, понимаете, в их-то риторике московской. Нужно
Ну,
что-то делать,
кстати,
понимаете, нужно
давайте,
как-то им сломать игру, вот я к чему говорю, понимаете, и
давайте
вот.
посмотрим тогда Ушакова. Простите, что я вас перебиваю. Он ровно говорит именно практически эти слова. Вот как бедного Дональда Трампа-то опоили, околпачили европейцы. Давайте послушаем Ушакова.
Еще не определены. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
Ну, европейцы, мне кажется, не могут повлиять на Трампа. Какое ваше мнение?
Ну, европейцы неполезное влияние оказывает это.
Вот они, нехорошие европейцы. Неполезное
Притворное
влияние.
влияние Европы. Вообще, спасти надо Дональда нашего из Европы. Да нет, не в этом. Я просто к тому, что Путин может, на самом деле, мне кажется, думать сейчас, как бы вот эту игру западную испортить. Она не согласована, эта игра западная, конечно. У нее нет никакого центра. Там есть Трамп, который сам хочет играть во все что угодно, в любую там бибику, которая ему подвернется. Но в этом плане Россия, мне кажется, может дальше. Иран, не ядерный Иран, гораздо более слабый в военном плане, экономически, чем США, выстоял. Даже выглядит, в общем-то, вполне уверенно. А американцы, вон, какие-то обещают гигантские деньги на какие-то частные инвестиции, какие-то, ну, по сути дела, откупаются. Так, это выглядит именно так. Хорошо. При этом, то есть, Трамп при серьезной эскалации, он отвалится. Он же always chickens out, да, как известно. Европейцы тоже, они сейчас как бы такие смелые, потому что как бы Украина что-то раздухарилась, и как бы Трамп тоже, вот он согласился с ними, и все такое. А если Владимир Владимирович скажет, а давайте мы сейчас что-нибудь действительно устроим на фронте, вдарим по какой-нибудь Константиновке окончательно каким-нибудь ядерным фугасом и посмотрим, что они будут делать. Вот я думаю, такие мысли у него есть в голове ходят. И вот это все на самом деле, вот эта слабость Америки при Трампе, вот это вот вот эта вот риторическая борзость Европы, в том числе прибалтов, которых мы обсудили уже, да, который не бьется сильно с действительно серьезной политической деятельностью Европы. Опять же, недавно было буквально в каких-то новостях, на Deutsche Welle я слышал, какой-то европейский деятель сказал, мы не можем принять Украину прямо сейчас, до того, как окончится война, потому что иначе Евросоюз окажется в состоянии войны с Россией. Ну, извините, вот, пожалуйста, пример, как нельзя говорить на публику. Вот то, что в Казани выступает Путин и говорит, что у нас все хорошо, прекрасная маркиза, это может выглядеть, конечно, для компетентного человека хорошей мины при плохой игре, но это так, как, в принципе, ты делаешь. Ты всегда должен казаться уверенным, казаться сильнее, чем ты и так далее. Это Сунь Цзы еще, 6 век до нашей эры. Но когда ты говоришь, ты вот свой страх, настоящий страх, свое опасение выплескиваешь наружу и даешь своему противнику в руки оружие против себя, и это давно уже происходит, на самом деле, но они не боятся этого показывать. Я говорю, единственное, что европейцы не боятся, это свой страх показывать. Они смелые люди, у них такие психотерапевты, наверное, мощные, они прорабатывают свой страх постоянно. Мы должны о нем говорить, должны его обсуждать с плохими людьми, с нехорошими, со всеми, да. Но это то, что нельзя делать, понимаете? И вот, а вот, допустим, Россия тактическое ядерное оружие использует в Украине сейчас. Что? Что дальше-то? Что? Мне кажется, этот весь задор просто улетит. И там надежда на то, что там Си Цзиньпин скажет, Владимир, не надо. А может, не скажет. Может, Владимир скажет, а давайте мы их напугаем. Возьмем этих, как говорится, за лажное вымя. А? Почему нет? И Си Цзиньпин такой, а почему нет? А тут уже как бы и Тайвань наклевывается. Если Трамп с Ираном так, извините меня, то с Тайванем так. А он же Тайвань уже говорил, что он не будет лететь за 9000 миль, воевать за Тайвань. Всякое может быть. Вот. Поэтому эти вот все вещи, они совсем не безобидные. По крайней мере, в головах там может вполне что-то зреть очень неприятное. Я не знаю, конечно, кто там осмелится или нет, или все-таки они попробуют сначала с этого Выдкова снова как-то раскрутить. Но мне кажется, там уже надежд никаких того же Ушакова на Выдкова нет. Он так уже, видите, как ну, устало так говорить. Ну, Трампа там накачивают чем-то, господи. Ну, приедет Выдков, ну, мы его накачаем посекунчиками. Ну, приедет он там к Трампу, вот, посекунится, и что дальше-то? Потом его снова накачают. Ну, нет. В этом плане Путин отличается от всех этих товарищей тем, что он сам пытается навязывать повестку. И действует, на самом деле, как вот такой классический политик. Он придумал, поставил себе цель и идет к ней, да? Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий. Это на самом деле вот это девиз внешней политики России за последние 20 лет. На самом деле это хороший девиз, просто он используется в таких целях. Но тем не менее. А на Западе нету, цели нету. Да? Какая была цель у Трампа в Иране? Видимо, отдать Ирану 300 миллиардов долларов каким-то образом. Вот. Ну, наверное, там Выдков и Кушнер будут подрядчиками, я думаю. Это сто пудов. Это сто пудов. Там эти деньги будут под контролем, все нормально.
Тем более, что
Но
это через страны Персидского залива, там у Кушнера столько
все, да.
всего.
Тем более, я думаю, до этого просто не дойдет. Просто не дойдет до этого. Вот. Но это, я думаю, такой же будет судьба, вот, как у Совета мира, например. Да? Помните, был такой Совет мира? Да? Никто не помнит уже. Мы с вами помним, а Трамп уже, наверное, не помнит. И сектор газа как-то уже забылся уже. Там. Про него вообще нет слов в этом, кстати, меморандуме. Да? Там только Ливан фигурирует. Но сектор газа как бы тоже до сих пор еще не урегулирован нифига. Так что вот я думаю, что у Владимира Владимировича может быть в голове какие-то такие, знаете, задумки, и может быть поэтому он и выглядит таким, знаете ли, вот довольным. Может он думает, что у него есть козыри-то еще в рукаве, может он еще их выбросит на стол.
А что касается козыря, хотел, видимо, представить глава Евросовета какие-то козыри, тем более, что Bloomberg пишет, он через советника наводил неофициальный канал с окружением Путина. Но при этом Большая Семерка, ну, как-то она выглядит как некоторый успех, единый ответ, ужесточение санкций, в том числе по нефтегазовой отрасли, расширение лицензий на украинское военное производство, значит, помощь Украине со всех сторон. Зеленский еще раз переговорил с Трампом и Макроном, и со всеми, и там встреча такая была. И я прямо даже предлагаю без звука, но посмотреть видео, которое Эммануэль Макрон опубликовал у себя в офисе. официальном канале он это опубликовал. Вот, пожалуйста, замечательное видео. Обратите внимание, какие еще кадры он туда прибавил. Бои UFC. Бои, которые прошли в Вашингтоне. Вот он прямо сверху эти кадры прибавил туда вначале только с Дональдом Трампом, потому что боец победил француз. Действительно, боец француз победил, тяжеловес, все, и даже Дональд Трамп звонил Макрону его поздравить с этим. Ну, то есть всячески такая доктрина октагона, та самая, она вроде и действует, получается. Ну вот главное, кто выглядит победителем. Вот чтобы Трамп чувствовал себя... Я как тот самый, значит, французский боец, я во всем победил. Все, значит, с одной стороны, получается, G7, вот такие заявления, вот такие планы, вот все, вот такие сильные, единые. С другой стороны, Евросовет, который наводит неофициальные каналы с окружением Путина. Какой-то зондаж происходит. Как Москва должна этот сигнал читать? Это вот что, им надо просто окапываться и искать какие-то неофициальные каналы?
Москва сидит и ждет, пока мимо них приплывет чей-то труп. Трампа, Макрона или этого Евросовета и так далее. Кто-то к ним приплывет, постучит, скажет, давайте разговаривать, сколько мы, не дуйте на нас, мы пошутили. Все это заявление, все фигня. Украина нам не нужна. Забирайте. Кемскую волость тоже забирайте. Вы воевали, забирайте. Все. И так далее. Ну вот они так примерно ждут. Они ждут. Тем более сигналы постоянно и сыпятся. То один европеец, то другой европеец. Говорит, давайте, надо разговаривать. Нужен диалог какой-то. И даже когда они говорят, что ну, нужен диалог на какой-то там позиции силы, нужно как-то вынуждать, но все равно это все как-то вот на слова громко, а на деле потом выходит не очень. Да, принимаются очередные пакеты санкций. Хорошо. Но они как-то все эти санкции, вот украинские санкции нефтяные, они как-то, видно, более действуют. Они у них как бы пиар значение достаточно заметное. И действительно, они вот влияют на какое-то на появление дефицита бензина где-то. Вот. И показывают, что дотянемся. Да, а нефтяные заводы, это их в офшор-то не переведешь. Да, это под санкции можно вылезти каким-то образом. Там, юридически, да можно их опротестовать. А когда уже взорвался завод, то как бы что там опротестовывать-то? То есть в этом плане, ну, понимаете, вот и Трамп дает плохой пример. Да, плохой пример вооруженного вмешательства неудачного. И люди говорят, вот видите, нельзя отменять режим. Вот видите, Трамп попытался, не получилось, значит, нельзя, не получится. Да, это как вот всегда, когда если что-то, чего-то не было, значит, никогда и не будет. Если кто-то попытался и налажал, значит, в принципе, нельзя сделать. Хотя это не так совершенно. Всегда надо искать, потому что Трамп, он вообще делает все неправильно и непрофессионально. И вот эта война с Ираном, это просто, конечно, ну, это какой-то, не знаю, мне кажется, историки, которые будут исследовать, они будут вот с такими глазами все читать, потому что зачем? Вообще непонятно. И, ладно, еще я понимаю, там можно найти какие-то обоснования, зачем Путин напал на Украину, какие там его внутренние там расклады, стремления как-то укрепить свой базис и так далее. Тут что-то вообще непонятно. Что хотели? Сами не знали зачем-то. Просто хотели вот красивую картинку, как что-то там взрывается. Картинок красивых не было. Были только картинки, как иранские ракеты, беспилотники шарашат по Персидскому заливу. Вот это было. То есть в этом плане Россия не... Видите, они ждут, пока придет к ним Выдков. Они ждут инициативы. Это вот, знаете, вот когда у тебя есть инициатива в политике и в войне, противник сам к тебе бегает и просит о чем-то. А ты ему просто навязываешь свой ход. Вот Россия до сих пор это делает. И делает не только потому, что она такая вся сильная, ничего не действует. Это как вот у нас говорят, да, победил Союз не потому, что там Сталин, а вопреки, не был я, вопреки, да, вот. Так и здесь, на самом деле, Россия держится молодцом, потому что Запад ей позволяет это делать. С самого начала войны Запад ей позволяет это бессознательно. Я не думаю, что там принято где-то такой вот, какой-то там, знаете, курильщик, знаете, как в X-Files такой, теневой диктатор Запада принял решение оставить Путина в покое, пусть там воюет. Нет, конечно. Это вот общее просто это вот нежелание ничего делать, стремление сохранить свой комфорт, боязнь каких-то резких движений, боязнь действительно какой-то непредсказуемой эскалации. Как будто политика вообще предсказуема. Но это в Европе она предсказуема. Они настолько в этом привыкли, что думают, что она везде должна быть предсказуема. Поэтому ее так грустно и печально вообще. Вот. Ну, вот, то есть Запад позволяет России воевать. Запад позволяет России где-то даже заявлять о каких-то победах и держаться. Уже пятый год. Пятый год. Хотя именно в силах Запада было бы обрушить путинскую систему уже гораздо раньше. Гораздо раньше. Но зачем? Зачем же напрягаться? Надо что-то думать, надо придумать, надо организовывать, надо тратить какие-то силы. Лучше мы вбухаем вот какие-то гигантские деньги непонятно во что. А потом будем думать, зачем это нам надо, потому что это не работает, например, или ушло не туда и так далее. Ну, нет, с одной стороны, есть какая-то организованная сила, которая примерно знает, что хочет. Может быть, даже плохо организованная, но организованная. А с другой стороны, есть вот небольшая такая организованная сила, это Украина, а вот вся остальная, это какая-то просто вот такая толпа поддержки. Кто-то да, собирается на свои какие-то там симпозиумы, говорит, давайте поддержим Украину, или давайте еще больше поддерживать Украину, а мы вообще поддерживать Украину будем, а мы их так поддержим, как вот, а мы еще больше ку. Все. И давай, ну там, давайте скинемся, ну скинемся там, что-то там, потрясли мелочи. Все. Что там, куда там, 20 ракет поставим этих, 25 ракет таких. Что там с самолетами, например? Сколько там F-16 поставлено? Обещаны какие-то новые партии на 27-28 год. Шведы сейчас вот пообещали поставить гриппины. Че, где эти гриппины летят-то? Самые медленные самолеты. То есть это тоже, ну это тоже какие-то уже несколько лет вперед. Я не говорю про то, что США вообще ничего не поставляют. Да? Ну вот, вот это и борьба. Ну, конечно, в Москве на это все смотрят. Они тоже не очень понимают, что происходит. Они тоже понимают, что Запад непредсказуем вот в своей такой вот, ну, не глупости, но недальновидности. Трамп непредсказуем вот в своих капризах. Вот он сейчас подписал меморандум с Ираном, завтра он захочет Иран разбомбить, потому что ему кто-нибудь там скажет, нашепчет вечером, что иранцы опять вас называют жирным земляным червяком. И он говорит, бомбить. Все, разорвет этот меморандум красиво где-нибудь, так, знаете, красиво разорвет его, скажет. Нет. А через 2 дня снова то же самое подпишет. То есть это сложно. Но зачем суетиться самим? Зачем что-то предлагать, когда можно просто ждать, что тебе предложат, а ты рассмотришь и отвергнешь, если тебе не понравится. И скажешь, приносите более подходящее предложение. Вот так делается нормальная дипломатия, и Россия до сих пор делает эту дипломатию. Удивительно, да? Но не потому, что Россия такая прекрасная, такая высокоуровневая дипломатия. Просто то, что ей противостоит, как выяснилось, просто никакое, никакущее. И эти вот потуги Евросовета, этого Кошты, да, главы Евросовета какие-то, что это, зачем? Кто-то ему вообще согласовал это вообще дело? Он вообще там на каком основании сидит? Кто его вообще? Это не дело вот Евросовета устанавливать какие-то там связи негласные с Россией. Это дело национальных правительств вообще-то. По-хорошему, особенно в условиях там, гибридной войны. Ну вот, что-то хочется. Видимо, он думает, что Шредер уже старенький, и нужно возглавить какой-нибудь совет директоров в России. Вот, ищет себе, наверное, вот, так сказать, вакансию на пенсию. Тоже может быть. Ну, в общем, это глупость. Это глупость, это отсутствие согласованности. А без согласованности у вас никакая политика ни к чему не приведет. Что мы наблюдаем уже пятый год.
Ну и наблюдаем действительно, как Владимир Зеленский сказал, украинские санкции, которые работают. Вот украинские санкции работают, и в Москве сегодня это тоже наблюдалось, но в отдельно взятой части Москвы. Борис, спасибо большое, что нашли время присоединиться к обсудим на Breakfast Show, и надеюсь, до скорой встречи.
Спасибо вам. Всего хорошего.
А всем зрителям я напоминаю поставить лайк, чтобы больше людей увидели наш разговор с Борисом Бондаревым. Ну и, конечно же, обязательно присоединяйтесь завтра к Breakfast Show. Как всегда, присоединяйтесь. Но вот через 13 часов, ну даже чуть-чуть меньше, присоединяйтесь обязательно. Поставьте для этого лайк и этой трансляции, ну и проверьте, чтобы вы были подписаны на Breakfast Show. Всем спасибо, пока.